Глава 11. Представлял себе его лицо, когда он увидит меня на пороге своего кабинета, но реальность превзошла все мои ожидания. «Чего тебе надо?» — посмотрел Ганин на меня враждебно из-под лобья. «Я тоже рад вас видеть, Макар Иванович. Не скрывая своего недовольства таким приемом, — ответил я. — Мне поручен контроль за деятельностью типографии». В ответ Ганин рассмеялся гомерическим хохотом. «Вы думаете, мне это поручение нравится?» — спросил его я, когда он затих на мгновение, чтобы перевести дух. «Давайте сотрудничать, Макар Иванович, потому как у нас обоих другого выхода нет». Ганин в ответ отрицательно покачал головой с кривой усмешкой на губах, демонстрируя свое отношение то ли к бывшим соратникам, которые так над ним посмеялись, прислав меня в качестве куратора, то ли к своей судьбе вообще. «Макар Иванович, несмотря на внешнюю убогость, это предприятие способно давать очень неплохую прибыль», — продолжил я. «Наша задача — вернуть его производительность на полную мощность, обеспечить прибыль и сделать так, чтобы у проверяющих органов не было никаких вопросов».
«Иди ты знаешь куда со своими советами», — достаточно резко ответил он.
«Зря вы так. Я же могу и доложить Захарову, что вы отказываетесь от дальнейшего сотрудничества. А учитывая, сколько вы знаете, такое поведение может быть расценено как реальная угроза. А помните, кто последним влился в нашу команду?» Намекнул я на Мещерякова. Ганин резко вздернул голову, ошарашенно уставившись на меня.
«Ну давай, давай, соображай».
Тут он резко бросил на стол ручку, которую крутил в руках, и откинулся на стуле с таким видом, как будто только что в карты полцарства проиграл. «Похоже, что сообразил. Все, больше никаких проблем». Ганин обмяк и бить копытом, а кинорвистый конь перестал. Я сел напротив него и стал рассказывать, чем эта типография занималась до того, как они у нас ее отжали. Ганин, слушая меня, заметно оживился. «Главное, Макар Иванович, не хранить на виду в легкодоступном месте клише для оттиска на обложке названий внеплановых книг — это улики. Их вообще лучше хранить где-то за пределами типографии. Привозить на тираж и опять прятать. Может, это покажется хлопотным, но по сравнению с реальным сроком это все ерунда, согласитесь? То же касается и металлических страниц с линотипа. Их нельзя хранить, сразу отправляйте в переплавку». В результате нашего общения Ганин попрощался со мной вполне себе вежливо, если не сказать приветливо. Его жадное до денег естество сразу воспряло духом, как только он узнал, что здесь тоже можно делать неплохие барыши. Северная Италия, город Бальцано. Диане надо было найти машину и оружие, чтобы подстраховать свекра и мужа, когда они поедут убивать сицилийцев. Еще вчера она выпросила у Фердауса побольше денег, якобы чтобы обновить гардероб поездки по Швейцарии. Машину поездить по магазинам ей не дали, велели пользоваться семейной машиной с шофером. Усердно подписывая рекламные открытки в офисе на первом этаже, она думала, думала обо всем этом. Фердаус и Тарек ушли с Алоиза на производство, Диана осталась в офисе с охраной, изображавшей сотрудников фабрики. «Модеста, а в Бальцано есть преступность?» — обратилась она к старшему телохранителю на смеси английского, французского и итальянского, которые они поневоле начали с мужем изучать, оказавшись в Италии. «Есть ли свои бандиты или только сицилийская мафия?»
«Есть, конечно», —
ответил тот, не видя причин что-то скрывать от члена охраняемой семьи. Он видел, что она пользуется уважением и мужа, и свекра, и вовсе не выглядит забитой женщиной Востока. А если приглядеться к ее отношениям с мужем, то тот вообще выглядит подкаблучником, ну и тем более, что она уже и так в курсе конфликта с сицилийцами. «Вчера только ездили с сеньором Эль-Хаш к одному такому».
«Настоящий бандит?» — внимательно посмотрела на него Диана.
«Главарь местной банды», — подтвердил Модеста.
«А ведь он может мне помочь», — задумчиво проговорила Диана. «Так, Модеста, ты же на машине? Мы едем за покупками. А Виторио пусть остается за офисом присматривать», — распорядилась Диана.
Модеста привез Диана к дому Коппы. Тот находился в своем садике, как добропорядочный гражданин Бальцана, обрезая розы. Увидев знакомого телохранителя за рулем машины, сам вышел им навстречу.
Модеста показал Диане глазами на обыкновенного мужичка лет 40, среднего роста, брюнет, слегка вьющимися волосами, не зная заранее, что это главарь банды, ни за что не догадаешься. Даже во взгляде не было ничего такого, силы или холода, взгляд как взгляд. Диана вышла из машины. «Бонжорно, я Диана Лихаш, жена сына владельца фабрики «Роза Росса», — представилась она бандиту, удивленному тем, что в этот раз приехала женщина. «Можно с вами поговорить?» «Прошу, сеньора», — показал копа ей на то же кафе, где он сидел с Тареком. «Чем могу быть вам полезным?» Они заняли столик, телохранитель разместился чуть в стороне, официант принял у них заказ. Диана заказала себе холодный коктейль из разных соков и минералки, а коппа — пиво. «Здесь очень небезопасно», — начала Диана, и коппа кивнул, мол, понимаю. «Я хотела бы приобрести оружие». Бандит откинулся на стуле, внимательно глядя на нее. Первая его мысль была, конечно, о подставе, но сколько он не думал, в чем она может заключаться, так и не придумал. «Нет, тут все чисто. Это же очень богатые люди. К чему им заниматься мелочевкой для полиции? И, в конце концов, с этой семьей он уже сотрудничает. Так что почему бы и нет?» Принесли их заказ. «Я смогу вам помочь. Думаю, вам подойдет небольшой пистолет», — предложил копа, потягивая пиво. «Его можно носить в дамской сумочке». «Мне не нужен пистолет», — сразу отрезала Диана. «Мне нужен Калашников». Копа чуть не поперхнулся пивом от такого заявления. «Что вы будете с ним делать? Вы хоть умеете с ним обращаться?» Опомнившись от первого удивления, спросил бандит. «Умею», — спокойно глядя ему в глаза, ответила Диана. «Еще патронов и десяток магазинов», — показала она руками, не зная, как это называется ни на одном из европейских языков. «Патронов штук 300. Хватит снарядить 10 магазинов», — сказала она копия, ошалела пялящимися на нее. Он только пожал плечами в ответ. «Так что?» — спросила она. — «Сделаю. $300 можно в лирах или в швейцарских франках», — ответил коппа. «А где вы научились обращаться с автоматом?» «В Советском Союзе», — честно ответила Диана, и в глазах коппы отразилось озарение. Он понял, наконец, что за девушка перед ним сидит. «Я вам сделаю советский автомат», — тут же пообещал он. «А какие они еще бывают?» — удивленно спросила Диана. «Китайские, венгерские», — начал перечислять копа, — «но советские самые лучшие, конечно». Для Дианы это было откровение. Договорились встретиться завтра поближе к офису «Роза Росса», чтобы Диане не заморачиваться с машиной. «А какие проблемы у сеньора с машиной?» — тут же поинтересовался копа. «С машиной проблем нет», — ответила Диана. «Проблемы с шофером и...» — Диана показала глазами на телохранителя. «А мне нужна просто машина». «Продать вам?» — спросил копа с хитрым прищуром. «Что, машину?» — удивилась Диана. «Мне на неделю всего надо». «Ну, хотите, дам на неделю». «Хочу», — тут же согласилась она. $30. «20», — тут же сообразила Диана, что это дороговато. «Хорошо, 25». «Ладно, чувствую, что это самый простой вариант», — согласилась Диана. «Тогда часам к 5 завтра вечером подъеду прямо на ней к вашему офису и оставлю. Рассчитаемся и через неделю там же заберу. Дверь не запирайте и ключи оставьте в бардачке».
«А Калашников?»
«В багажнике будет».
«Только не перед самым офисом, хорошо?» — попросила Диана.
«Хорошо. На соседней улице сразу за поворотом от офиса. Буду ждать вас там». Они некоторое время молча смотрели в глаза друг другу, осознавая нереальность всего происходящего. Диана не могла поверить, что раздобыть автомат и машину оказалось так легко, а копа не мог поверить, что вот так просто общается с одним из легендарных киллеров КГБ, о которых раньше только слышал. Понятно, почему Тарек не хотел вдаваться сам в подробности. Он мог ему и не поверить, услышав, кто именно будет устранять сицилийцев. Но когда видишь эту холодную решимость убивать во взгляде красивой девушки сам, тут уж волей-неволей поверишь. Но то, что она прикидывается, что не знает, какие еще версии существуют у Калашникова, прекрасно разбираясь в том, как с ним обращаться, наверное, так надо для конспирации. Кто его знает, как там у этих шпионов принято шифроваться. Наконец, коп, допив пиво, решил ретироваться. Он вежливо попрощался и ушел.
А Диана еще посидела некоторое время со своим коктейлем, задумчиво глядя ему вслед. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Председатель комиссии Добрынин Денис Петрович, получив в приказном порядке указание скоро принимать нового сотрудника, решил сразу навести о нем справки, чтобы понимать, с кем имеешь дело и чего от него можно ждать, и позвонил своей знакомой в МГУ. Все-таки человека на должности секретаря комсомольской организации в университете хотя бы шапошно знают все, что тогда расскажут. И он не ошибся. Узнав, куда перевелся Самедов, знакомая Добрынина сразу высказала ему свои искренние соболезнования в буквальном смысле слова и рассказала ему и про шашни со студентками, это при живой-то жене и троих детях, и про конфликты с родителями студентов, и про проблемы, которые эти конфликты создавали всему университету. Добрынин слушал с замиранием сердца. Это кого же ему сучили? Это как с ним работать? Всю дорогу ждать, что он устроит какую-нибудь гадость? Такое подсидит и подставит легко. Москва, МГУ, кабинет заместителя декана по воспитательной работе. Наметив себя просить Костенко, еще когда пришел запрос по Самедову, Кротов решил довести дело до конца. Он вызвал ее к себе через методиста деканата. Костенко зашла к нему во время большого перерыва, и на вопрос, что она может рассказать о происходящем в университете, она, помолчав, сообщила. «По поводу аварии, в которую Таня попала, не все там, похоже, так просто, как наши парни пытаются представить». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Кротов. «А мне рассказали девчонки, что видели, как Ивлев Брагину какую-то коробку красивую импортную дал со словами «Передай отцу, пожалуйста, за Ираклия». «Спасибо там и все такое. А у Брагина отец генерал милиции. Вот и вопрос. А за что спасибо? За то, что был виновником аварии и вдруг перестал им быть?» Изложив эту информацию, она уставилась на подполковника в ясно читаемой им надежде, что он сейчас возмутится и предпримет какие-то меры против Ивлева. Но Кротов был невозмутим, и она, вздохнув, охотно вывалила на него ушат компромата на Самедова. И со студенткой первого курса Быстрова у себя в кабинете он закрывался, и потом оттуда охи-вздохи специфические были слышны, и служебным положением для сведения счетов с неугодными он пользовался, и вообще он никак не соответствовал по своим качествам должности комсомольского лидера, тем более такой солидной организации, как МГУ. Кротов делал себе пометки по ходу ее доклада, что вызывало у нее неприкрытую радость. Уходила она от него с таким удовлетворенным видом, что не заметить этого мог только слепой. Оставшись один, Кротов отодвинул от себя исписанный лист и задумался. И что писать в справке о встрече с агентом Кант? Про Ивлева с Брагиным интересная, конечно, информация. Тут есть над чем подумать, но не более того. Очень удачно вышло, что к его усилиям вытащить агента из неприятностей еще, оказывается, Ивлев и целого генерала милиции подключил. Сообщать об этом в комитет точно не надо. Про моральное поведение бывшего секретаря комсомольской организации написать? Так это всего лишь слухи. К сожалению, Костенко уже показала, что может себе позволить и оговорить того, кто ей не нравится. Если кого не взлюбит, так все что угодно наговорит. Язык без костей и ни малейшего понимания, что сказки к делу не пришьешь. Ладно, свалил Самедов из МГУ, туда ему и дорога, и пусть чем хочет в Верховном Совете занимается. Там тоже номенклатурщики по молодым девушкам постоянно бегают. Ничем он от них отличаться не будет. Главное, чтобы Родина не предавала, таких сведений у Кротова не было. После типографии отправился в спецхран. К среде надо сдать очередные новинки для Межуева, и статью бы закончить в газету, неделя уже лежит. Просидел в библиотеке до 7 часов и поехал домой. За ужином воспользовался тем, что загид на дежурстве, и поговорил с женой. «Дорогая, видел вчера твоего отца с Линой», — начал я нейтральным тоном, но, заметив ее изумление, поспешил объяснить. Он вещи у подъезда сторожил, пока мы с Маратом таскали. Она мимо шла и к нему тут же пристроилась, под руку подхватила, а он, как мне показалось, и не против был. «Ты бы с ним поговорила деликатно. Объяснила, что за штучка наша Лина?»
«Зачем она это делает?» — потрясенно глядя на меня, спросила жена. «Зачем я ему отец?
В глазах ее появился гнев, и я пожалел, что начал этот разговор. Только скандала на весь подъезд мне не хватало. Дорогая, в первую очередь он человек, мужчина, а потом уже все остальное, в том числе и твой отец. У него есть право на собственную жизнь, на собственный выбор, нравится нам это или нет. Хорошо, если он прислушается к твоим советам, а если нет, нам придется смириться с его выбором. Более того, мы должны будем уважать его выбор. Так что с Линой не вздумай сейчас говорить об этом, а то поругаешься с ней сейчас, и как будешь ее потом мамой называть?
Что?
Жена уставилась на меня, как на врага народа, а я не выдержал и рассмеялся. Она быстро сообразила, что я ее специально дразню, и кинулась на меня с полотенцем, изображая праведный гнев, но еле сдерживая улыбку. А когда она эмоции выплеснула, сел с ней уже серьезно поговорить. «Лучшее, что ты можешь сделать для отца, — рассказать правдиво факты о Лине. Пусть сам делает выводы, общаться с ней или нет. В том числе и про мужа расскажи».
«То есть ты все же не против того, чтобы он замутил с Линой, если мне не удастся его убедить?» — опешила жена.
«Повторяю, он тебе не раб и не крепостной, а отец. Взрослый, самостоятельный мужчина. Имеет право мутить с кем хочет. Раз уж нацелился на развод, это его дело». Но, конечно, Лину в качестве его будущей жены я видеть бы не хотел, само собой. Вот только чем больше эмоций ты обнаружишь, рассказывая отцу о ней, тем менее достоверно будет выглядеть твой рассказ. Пойми это и подумай над тем, что я сказал. А если сама не готова с ним поговорить, то я возьмусь. Вот только это не очень желательно. Такое он от мужика точно не готов выслушивать, насколько я в нем разбираюсь. Потом взял очередной бестселлер из своих запасов и отправился к Анне Аркадьевне. Договорился с ней, что Галия подъедет к ней на работу, выберет мебель в третью комнату и мне в кабинет. Я ей напишу, что мне в кабинет надо, а цвет и фасон — это на ее усмотрение, — пояснил я. Анна Аркадьевна похвасталась своим шкафом-купе. Довольна была, как три китайца. «Кстати, у меня тесть устроился в пожарную часть». Решил я навести мосты на будущее. «Дежурство. Сутки через трое. Время свободное будет. Хочу ему предложить шкафы эти на заказ сделать. Возможно, будет у вас панели для дверей закупить побольше впрок всяких разных».
«Сделаем. Какие вопросы?» — махнула она рукой. «Кстати, бригадир твой уже звонил. Вроде тебе еще один такой шкаф нужен».
«Да-да. Коридор получился узкий. Стандартная мебель не подходит». Тут же закивал я. «Значит, Жданович не просто пообещал мне большой шкаф, а собирается его сделать. Приятная новость. А я уж думал, акты ему подписал, и все на этом». Вернулся домой, жена сказала, что какой-то Савельев звонил, номер телефона домашнего оставил. «Не какой-то, а очень нужный». Улыбнулся я ей и сразу набрал его. «Руслан Сергеевич, это Ивлев. Добрый день». Он договорился со мной о встрече в главмосавтотрансе на завтра. «Трем часам Шахов нас ждет у себя», — сообщил он мне бодрым голосом. Интонациями он напомнил мне нового секретаря комитета ВЛКСМ МГУ, такой же деятельный. Москва. Квартира председателя комиссии по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Уже давно стемнело, а Денис Петрович не спешил выключать свет на кухне. Он сидел у окна с рюмочкой коньяка и смотрел на суету ночного города. Когда они с женой получили здесь квартиру, ему не понравилось, что окна выходили на одну из самых оживленных центральных улиц Москвы. Но за долгие годы он привык и даже начал находить в этом свою прелесть. Вот и сейчас суета за окном помогала ему отвлечься от тревожных мыслей. Очень его беспокоил новый сотрудник, которого ему навязали. Молодой, амбициозный, беспринципный. Добрынин почувствовал исходящую от него угрозу. «Хоть бы до пенсии с таким дали досидеть», — подумал он. Во вторник с утра после зарядки и прогулки с псом сел дописывать статью про мусорные заводы. Надо сдать ее уже в редакцию. В университете разговорились с нашими парнями. Все заметили, что девчонки за Костенкой перестали так сильно агитировать, как раньше, точнее, совсем перестали. Похоже, помогла моя беседа с Галькой Романович. Во время первого перерыва ко мне опять подходил Гусев. Спрашивал насчет статьи в газете, не намечается ли чего в ближайшее время. Убедил его обращаться ко мне на «ты».
«Хотелось бы, чтобы ты выступал в тот же день, как статья вышла. Ну, или на следующий», — высказался он. «Я не именитый журналист», — пытался объяснить ему я, — «чтобы мне сообщали, когда моя статья в печать ушла. Я привез статью, оставил, больше от меня ничего не зависит. Я и сам могу только через несколько дней случайно узнать, что моя статья вышла». «Это не страшно, я все равно просматриваю труд каждый день», — на полном серьезе заявил Гусев.
«Фух, он что же, хочет, чтобы я после каждой статьи в университете выступал? Прям хоть псевдоним бери. Ладно, разок выступлю, изображая готовность к сотрудничеству, но потом нужно будет продумать стратегию, как заставить его от меня отцепиться. В крайнем случае сошлюсь на срочное задание от Межуева, не позволяющее развлекать студентов каждый раз после выхода новой статьи. Это его должно точно пробить». После пар поехал в Главмосавтотранс. Савельев уже ждал меня у входа. Шахов спустился за нами лично и проводил к себе в кабинет. Оказалось, Савельев очень вовремя попросил Шахова о встрече. Он уже собирался оформлять эксперимент по инстанциям. А мы, просидев у него до конца рабочего дня, кое-что изменили, когда начали обсуждать новую систему оплаты труда. Шахову придется добавить целый раздел в описании эксперимента. Потому что такой системы оплаты труда, как нам нужна в природе, еще не существует. Ее еще придется согласовывать и проталкивать по всем инстанциям с экономическим обоснованием. Поработали очень плодотворно. К нам подключился заместитель Шахова Тупилин. Все вместе нашли, как нам всем показалось, вполне рабочую схему расчета заработной платы при поездках со сборными грузами. Остались все очень довольны совместным мозговым штурмом, расставались воодушевленные, рассчитывая на большой совместный успех.